«Вы не можете так поступить со мной! Я всегда служил на совесть! За что вы хотите меня опозорить?» — вскричал молодой человек.
«Послушай меня, молодой дурень. Нет никакого позора в том, что ты глух. Можешь, если хочешь, стоять рядом со мной на стене, когда надиры придут. Но как же ты можешь командовать полусотней, если ни черта не слышишь из того, что я говорю? Как-нибудь справлюсь. А как быть твоим людям, когда они спросят у тебя совета? Что будет, если скомандуют отступление, а ты не услышишь? Нет, решено. Ты больше не командир.
Я требую встречи с Ганном Оррином.
Твое право. Но к концу дня я назначу в Сокол нового Дуна. А теперь к делу. Я хочу, чтобы все, и ты тоже, Хедес, отобрали среди своих солдат двух силачей. Тех, что всех побивают в борьбе на руках, в кулачном бою и так далее. Они получат возможность схватиться со мной. Это подымет ребятам настроение. Приступайте.
Дун Миндар, вернувшись к своим, кликнул Джелада и присел на корточки среди солдат. По рядам прокатились смешки, охотников было много. Шум рос. Все спорили за право свалить с ног старого воина. А Друс посмеивался, сидя в сторонке и чистя померанец. Наконец, каждый отряд выбрал двух бойцов, и Друс тяжело поднялся на ноги.
«У нашего состязания есть своя цель, но о ней я скажу после. Пока что смотрите на это, как на развлечение», — подбоченясь сказал он. «Но я знаю, что дело идет живее, когда предлагается какая-то награда, и потому обещаю дать свободных полдня той полусотни, чьи бойцы меня повалят».
Переждав радостные вопли, он продолжил.
«Но имейте в виду, проигравшие пробегут лишних 2 мили».
В ответ раздался дружный стон.
«Ну, не будьте нытиками. Гляньте только, кто перед вами. Старый толстый человек. Начнем с пары Бильда». Эти двое были точно близнецы. Здоровенные, чернобородые, с буграми мускулов на руках и плечах. Без доспехов они казались самыми внушительными из всех 200 воинов.
«Так вот, ребята, можно бороться, бить кулаками, легаться, все что угодно. Начинайте, когда будете готовы».
С этими словами старик скинул свой калет. Бильды неспешно кружили вокруг с улыбочками на лицах. Оказавшись по обе стороны от Друса, они кинулись на него. Друс припал на одно колено, уклонившись от удара правой, и двинул кулаком в пах противнику. А другой рукой ухватил его за рубаху и швырнул на сотоварища. Оба повалились на землю, обхватив друг друга руками. Бильд разразился проклятиями, все прочие восторженными воплями.
«Следующие! Кардабак!» — объявил Друс.
Эти двое приблизились уже опасливее, чем их предшественники. Затем тот, что повыше, бросился вперед с распростертыми руками, норовя обхватить Друса за пояс. Старик выставил навстречу колено, и он сполз на траву. Второй атаковал вслед за первым, но, отброшенный назад легкой оплеухой, споткнулся об упавшего и шмякнулся на землю. Первый лишился сознания. Пришлось унести его за пределы круга.
«Теперь Сокол!»
На сей раз Друс, посмотрев, как подходят к нему противники, взревел во весь голос и напал сам. Первый изумленно разинул рот, второй сделал шаг назад и оступился. Друс нанес удар левой, противник упал и затих.
«Карнак!»
Круг вышли Джелад и Бреган. Чернявого Друс уже приметил и благоволил к нему. «Вот прирожденный воин», — думал старик. Ему нравилась ненависть, вспыхивающая во взгляде парня всякий раз, когда Друс смеялся над ним, и понравилось, как солдат вернулся помочь отставшему Орину. Друс взглянул на второго. Уж нет ли тут ошибки? Этот толстячок не боец и никогда им не будет. Он крепок, но уж больно добродушен. Джелат бросился вперед и тут же остановился, когда Друс вскинул кулаки. Друс повернулся, не теряя его из виду, услышал позади какой-то шум и увидел, как маленький, помчавшись на него, споткнулся и растянулся у его ног. Хмыкнув, Друс вновь обернулся к Джеладу. Воин взвился в воздух, целя ногой ему в грудь. Друс отступил, чтобы приготовиться, но маленький подкатился ему под ноги, и Друс с глухим ревом рухнул на земь. Дружный вопль вырвался из двух сотен глоток. Друс улыбнулся, легко вскочил на ноги и поднял руку, призывая к тишине.
«Я хочу, чтобы вы задумались над тем, что видели сегодня, ребята. Ведь это делалось не только ради потехи. Вы видели, на что способен один единственный человек, и на что способны двое, когда они заодно. Когда надиры набегут под эти стены, вам всем придется защищать себя, но не только. Вы должны будете по возможности защищать и своих товарищей, ибо ни один воин не устоит против удара мечом в спину. Я хочу, чтобы у каждого из вас был побратим. Не обязательно близкий друг, это придет позднее. Но вы должны понимать друг друга, учитесь этому. Вы будете защищать друг другу спину в бою, поэтому выбирайте с умом. Тот, кто лишится своего побратима, пусть подберет себе другого. А если не сможет, пусть по мере сил помогает тем, кто рядом. Я уж почти 40 лет воюю, вдвое дольше, чем каждый из вас прожил на свете. Не забывайте об этом. Прислушайтесь к моим словам, ведь я до сих пор жив. Есть только один способ выжить на войне, и это готовность умереть. Вы увидите скоро, как опытные воины пасуют перед дикарями, которые оттяпают себе пальцы, если их попросить нарезать мясо. А все почему? Потому что дикарь готов умереть. Хуже того, он сам лезет навстречу смерти. Человек, отступающий перед надирским воином, уходит в небытие. Встречайте их грудью. Дикарь против дикаря. Вы уже слышали, что дело наше пропащее, и услышите еще не раз. Я сам слышал это 1000 раз в 100 различных землях. Часто так говорят малодушные, их можете не слушать. Однако вы можете услышать такое и от закаленных в боях ветеранов. И все же от этих пророчеств нет никакого проку. В надирском войске 500 тысяч человек. Внушительное число. Ум от него цепенеет. Но наши стены имеют определенную длину и ширину. Все разом они через них перевалить не смогут. Мы будем убивать их, пока они подходят. И убьем в 100 раз больше, когда они полезут на стену. Мы будем изматывать их день ото дня. Вы будете терять друзей, товарищи, братьев, вы лишитесь сна и будете терять собственную кровь. Ничто в эти последующие несколько месяцев не будет легким. Я не стану говорить вам о любви к Отечеству, о долге, о свободе и защите этой самой свободы. Для солдата это звук пустой. Я хочу, чтобы вы задумались над тем, как выжить. И лучший для этого способ – посмотреть сверху на надиров, когда они придут, и сказать себе: «Там среди них 50 моих, и я перебью их одного за другим, клянусь всеми богами». Что до меня, я старый вояка, я беру на себя 1000. И Друс перевел дух, давая всем время осмыслить его слова.
«А теперь», — сказал он наконец, — «можете вернуться к своим занятиям. Все, кроме Карнака». Повернувшись, Друс увидел Хогуна. Солдаты начали подниматься, а Друс с Хогуном направились к столовой первой стены. «Прекрасная речь», — сказал Хогун. «Совсем как та, которую ты держал утром у третьей стены».
«Ты не слишком внимателен, паренек. Эту речь я повторяю уже в шестой раз со вчерашнего вечера. И в третий раз меня сбивают с ног. Я сух, точно брюхо ящерицы в пустыне. Сейчас выставлю тебе бутылку вагрийского. Линтрийского на этом конце дроса не подают, слишком дорого».
«Сойдет. Я вижу, к тебе вернулось хорошее настроение».
«Да. Ты был прав относительно похорон князя. Только твою правоту трудновато переварить».
«Как так?»
«Да уж так. У тебя есть дар разом пресекать все свои чувства. Это доступно далеко не всем. Поэтому ты и кажешься таким, как назвал тебя Миндар, бездушным».
«Мне не совсем нравится, как ты это выразил, но суть верна», — сказал Друс, толкая дверь в столовую. «Я горевал по Дельнару, когда он умирал. Но он умер и ушел от нас. А я пока еще здесь, и до конца идти чертовски долго».
Они уселись за стол у окна и заказали выпивку. Служитель принес большую бутыль и два кубка, и они молча разлили вино, наблюдая за учениями. Друс ушел в свои думы. В жизни он терял многих друзей, но дороже Зибена и Равены не было никого. Один был его побратимом, другая его женой. Мысль о них по-прежнему причиняла боль, как свежая рана.
«Когда умру я, — подумал он, — все до одного будут плакать под Руссу легенде. Но кто поплачет обо мне?»